Настойчивый стук в дверь спугнул солнечного зайчика, незаметно проскользнувшего в щель между шторами и уютно устроившегося на щеке Александры. Она неохотно открыла глаза. Может, послышалось? Стук повторился. Завернувшись в простыню, подошла к двери. «Кто там? Что опять случилось?» — спросила с интонацией, способной отпугнуть любого. «Мадам!» — голос из-за двери звучал взволнованно. «Фан Фомич просит снять телефон, не может мадам сфонить, мадам не слышит!» Включенный в гостиной телефон через мгновение осчастливил трелями звонка. «Александр, у вас все нормально?» — голос Ивана Фомича был бодр. «Иван Фомич», — почти простонала она, — «сколько времени?»
9:30,
— ничуть не смутился он, — «все уже на ногах». «Может, все и на ногах, а у меня свой режим. Я люблю по ночам работать. Просила же мне лишний раз по утрам не звонить».
«Я беспокоюсь», — извиняющимся голосом проворковал он. «Кстати, вы посмотрели наш отчет за прошлый год?» — спросил строгое, видимо, решив взять инициативу в свои руки.
«Господи, какой отчет по утрам!» — хотела воскликнуть она, но удержалась. «Теперь я его жертва. Новый зам по отчетам. Времени на решение было мало, но ставка слишком высока. Они вчера отмечали день рождения», — озарила голову спасительная идея. «А, отчет!» — проговорила она небрежно. «Посмотрела и вам же на стол ночью положила. Справа, возле пепельницы», — точно указала она место, потому что детали в импровизации особенно важны. Замешательство и шуршание перекладываемых бумаг ясно свидетельствовали, снаряд попал в цель. «У вас дверь в кабинете почему-то открыта была», — сообщила она как бы между прочим. Воцарившаяся в трубке тишина ясно говорила, что противник дрогнул. «Жаль, что у меня нет видеотелефона», — подумала Александра, уже ощущая пряный вкус триумфа. «Там кое-какие комментарии и предложения. Я их на листочках написала, клеящихся. Надеюсь, его не потеряли?» — грозно поставила она победную точку.
«А, вот, вижу!» —
наконец, с фальшивой радостью в голосе пробормотал Иван Фомич, в смятении покидая поле боя.
«Ну, спасибо!»
«Так», — он еще пошуршал бумагами. «О, я смотрю, вы внимательно все проработали. Прочитаю, потом откомментирую». Короткие гудки в трубке прозвучали, как фанфары, возвестившие об окончательной победе. Александра вернулась в спальню и рухнула поперек кровати. Сон был сломан. День, похоже, тоже. Новые телефонные трели заставили ее вернуться в гостиную.
«Да!» — рыкнула она в трубку. «Забыл сказать!» — голос Ивана Фомича звучал заискивающе. «Вами тут все утро пресса египетская интересуется. Журналистка одна. Говорит, вы знаете. Просила позвонить».
И тогда Фарух выскочил из ворот гаража, расположенного поблизости от храма Девы Марии, и, указывая своему напарнику перебинтованным пальцем на фигуру монахини в белых одеждах под куполом храма, собиравшуюся броситься вниз, закричал, что из сил: «Не прыгайте! Не прыгайте! Я вызову пожарных и полицию, а ты беги за священником, отцом Константином!» — приказал он товарищу. Молоденькая египетская журналистка с красивым именем Нихат неуверенно улыбнулась, словно все еще сомневаясь, а стоило ли вообще все это рассказывать Александре. Но, увидев, что та слушает внимательно, продолжила. На шум стали собираться прохожие. Вдруг одна из подбежавших женщин воскликнула: «Это же наша Богоматерь пришла!» И в тот же миг в небе появились несколько будто сотканных из света голубей. Она замолчала, поглядывая на Александру. «Мне понравилась твоя лекция в Александрии», — сказала она. «Все было логично и убедительно с медицинской точки зрения. Но то, о чем я рассказала, действительно было. И вряд ли это можно считать массовым психозом. Хочешь съездить в Зейтун? Там, кстати, живет моя тетя, которая все видела сама и с радостью расскажет свою историю. Я на машине». Александра кивнула. Хотя событие не имело прямого отношения к ее теме, а бежать Нихат не хотелось.
Сколько лет прошло, а до сих пор не могу говорить об этом без волнения. Сидящая перед ней худенькая женщина с темными, похожими на черный виноград, глазами теребила край рукава. Было мне тогда почти 30. Замужем была уже 10 лет, а детей все не было. Что только не делала, к каким врачам не ходила, причину определить не могли. Она скорбно поджала и без того узкие губы и, опустив глаза, замолчала, словно перенесясь в то время. Александра не стала ее торопить и огляделась. Комната, в которой они расположились, была залита солнечным светом. «Счастливые люди-египтяне», — подумала она. «Каждый вечер, засыпая, они твердо знают, завтра их разбудит солнце. Насколько же нам в России не хватает света? Может, и люди у нас хмурые из-за туч, нависших над головами? А может, серое небо — наказание за наши серые души?» — усмехнулась она. «Помню», — женщина подняла глаза, — «ходила по улицам и на маленьких детей смотреть не могла, на пальчики их крошечные. Не могла поверить, что у меня в доме никогда не поселится детский смех», — продолжала она дрогнувшим голосом. «И вот, хорошо помню тот вечер, 12 апреля. С мужем как раз на эту тему разговор был сложный. Я расплакалась и к окну отвернулась. Вдруг вижу, за домами свет необычный. В тот день на небе полная луна была, — пояснила она, — но свет этот не от нее исходил. Да и другой он был, голубоватый и яркий, будто подтолкнуло меня что. Бросилась к двери на улицу. Уже потом заметила, муж за мной побежал. Прошла несколько домов и оказалась перед храмом Девы Марии. Смотрю, там уже люди собрались, кричат, на небо показывают. В глазах одних страх, других восторг, а я сама, когда шла, только на небо смотреть и могла. Она снова замолчала. В ее глазах словно появился отблеск того света. Легкая улыбка коснулась губ, морщины разгладились. «Вижу под куполом в свечении женская фигура в широком покрывале. Сначала неподвижная была, а потом качнулась и как-то в сторону поплыла. Двигалась, как живая, только стояла, как на полумесяце. Чувствую, муж меня за руку схватил вот здесь», — она показала на худенькое запястье. «Так крепко схватил, синяк потом был. Смотрю я на это чудо, и такое на душе происходит». Она смахнула рукой слезу, выступившую в уголке глаза. «Я же без матери росла. Умерла она, когда мне было всего 5 лет. А здесь будто мать свою вижу. Такое тепло внутри, такой покой наступил, и счастье огромное. Люди все больше и больше подходят, шум вокруг, а я смотрю и пошевелиться боюсь. Не знаю, сколько мы так стояли. Времени словно не было. Я возьми и прошепчи: сына я хочу, очень я сына хочу, помоги мне. Слезы по щекам текут», — женщина провела ладонью по лицу. «Долго мы там стояли. Потом, показалось, голубь над ее головой появился. Такой же свет от него исходил. Дома не помню, как оказались. А через месяц», — ее лицо озарилось улыбкой, — «врачи сказали мне: ребенок у меня будет. Не я одна такая. Чудеса со многими она, Богородица Зитунская, сделала. Больных излечила. Фарух, тот, кто первым Богоматерь увидел, на следующий день пошел к врачу, и обнаружилось, что палец его, пораженный гангреной, ампутировать не нужно. Главное же, Богоматерь веру дала», — рассказчица перекрестилась. «Вера ведь самое главное, верить надо. После того дня еще много раз она являлась. Тысячи людей видели, со всего мира приезжали», — она улыбнулась. «А мы с мужем приняли христианство, а в январе сын родился. «Пойдем в храм?» — спросила журналистка, выходя из дома и протягивая Александре предусмотрительно приготовленный головной платок. «Отсюда недалеко. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем...» «У нас тоже есть такая поговорка», — кивнула Александра. «Почему именно над Зейтунским храмом?» — спрашивала она себя по дороге. «Хотя, наверное, когда речь идет о чуде, вопрос, почему именно здесь, звучит неуместно. Богородица испокон веков во всех христианских странах покровительница и защитница, а слабые и немощные всегда верят в чудеса и ждут их. Почти все чудесные явления предполагают исцеление, защиту, либо сбывшееся пророчество. Этим, собственно, и пользуются шарлатаны, делающие деньги на слабых, продавцы небесной благодати, точнее, спекулянты». Накинув платок на голову, она вошла в храм Девы Марии, подняла голову вверх и замерла. Время перестало существовать. Александра сидела на старой церковной скамье и не могла оторвать взгляд от купола. «Я есть все, что было, все, что есть, все, что будет», — вспомнилась прочитанная когда-то фраза о богине Исиде. «С купола храма в обрамлении звезд на нее смотрела Великая Мать». Соловьев шел в пустыню. В длинном черном английском пальто, цилиндре и с тросточкой в руках. Шел, не оглядываясь, туда, где хатар, мот и сер, которые, по словам Жака Нурье, означали опасность, смерть и тайну. Шел туда, где фаворский свет и где ждала его София. Встреченному утром в гостинице герою Кавказской войны генералу Фадееву, человеку по-военному бойкому, развязанному и самоуверенному, любителю каламбуров и острот сомнительного свойства, прибывшему в Каир по собственной воле еще в начале года для преобразования армии Хедифа на случай войны с Турцией, сказал, что направляется в Фиваиду, на родину монашества, для посещения аскетов подземножителей. Не сказал только, что пешком, опасаясь, что Ростислав Андреевич станет отговаривать или того хуже насмехаться над его неожиданным решением преодолеть одному более 200 верст не по железной дороге. Он вышел из гостиницы рано утром, когда солнечные лучи ласково пригревали левую щеку, и шел бодро уже несколько часов, за это время успев выбраться из Каира и углубиться в песчаную бескрайность. Правда, предместье Каира он преодолел верхом на надменном верблюде, свидавшим вида сиденьем на спине, поверх которого был наброшен цветастый коврик. На него он и был усажен добрым египтянином, который отгонял от него шумных мальчишек, дергавших его за полы и рукава пальто и требовавших бакшиш. Но на окраине города Филлах забеспокоился и остановил верблюда, указывая рукой в сторону пустыни и встревоженно повторяя слова «хатар», «морт» и «бедуан». «Ялла! Ялла!» — попробовал подбодрить его Соловьев, показывая вперед, однако хозяин верблюда был непреклонен. «Халас!» — подытожил он дебаты и протянул руку. «Бакшиш!»
«Какой тебе бакшиш?» — возмутился Владимир. «Бросаешь меня посреди дороги, и бакшиш тебе ничего не получишь!» — строго сказал он, но все-таки положил в темную ладонь несколько монет, чтобы унять собравшихся вокруг филлахов, которые, размахивая руками, о чем-то возбужденно кричали, то ли сердясь, то ли спорили между собой. «Хатар! Бедуан!» Напоследок встревоженно сказал ему провожатый, словно прощаясь навсегда, и даже недолго еще шел следом на отдалении, видимо, рассчитывая, что путешественник одумается и запросится назад.
«Иншаллах!» — беспечно помахал ему рукой Соловьев, сообщив, что полагается на волю Аллаха, и дальше пошел один. Идти было не очень легко. Ноги вязли в песке, но это его не расстраивало. Главное, он был один, и никто не мешал размышлять. Время от времени, чтобы не сбиться с южного направления, он поглядывал на низкое ноябрьское солнце, которое, хотя и поднялось совсем невысоко, но, кажется, уже собиралось покатиться вниз за Нил к западной кромке горизонта. Несколько раз он останавливался и, сделав маленький глоток воды из прихваченной с собой небольшой бутыли, оглядывал окрестности. «Пустыня», — думал он, — «оглушающая тишина застывшего мира. Это песок или морские волны?» — спросил он сам себя, глядя на дюны, уходящие к дрожащей кромке неба с разбросанными здесь и там иссушенными кустиками. Наверное, когда-то здесь было море, безбрежное, как бесконечность, и такое же опасное для беспечных. Потому путешествие через пустыню подобно мореплаванию, а верблюда называют «корабль пустыни». Только здесь понимаешь, что такое тишина. Только здесь чарующая магия спокойствия постепенно укутывает воспаленный мозг, убивает мелочную суету и взбудораженные мысли, сплетенные в змеиный клубок повседневными хлопотами и взаимоотношениями. Спокойствие и смирение — качества, необходимые для познания этого величественного, подрагивающего в дымке пространства, где слова «вода» и «тень» имеют особую цену, потому что днем невыносимо жарко, а полуденное солнце вовсе не солнце, а всемогущий Бог, испытывающий путешественника на прочность. А вечером, когда на западе умрет солнце, мир погрузится в темноту. Вечная борьба света и тьмы. Небольшая полуразрушенная постройка без крыши, сложенная из грубых камней, показалась ему прекрасным местом для первого привала. Он опустился на песок, прислонился спиной к стене, с удовольствием вытянул ноги в пыльных сапогах и прикрыл глаза. Бедуины появились будто из-под земли, худощавые, жилистые, похожие на своих верблюдов. Соловьев вскочил на ноги, четверо сурового вида всадников, сдерживая своенравных скакунов в пустыне, окружили его, разглядывая неприязненно и недобро. «Сабах аль-фуль!» — с улыбкой произнес он одну из фраз, написанных месье Жаком в его блокноте, и тут же вспомнил, что это означает «доброе утро». «Хорошо, что не добавил я халява, моя прелесть», присоединенная легкомысленным французом к пожеланию доброго утра. Бедуины молча переглянулись. «Шайтан!» — вдруг пронзительно закричал один из них, тыча в Соловьева длинной палкой. «Шайтан! Шайтан!» — подхватили другие. «Ай, шайтаны! Ай, подлецы!» — приговаривал Соловьев, отряхивая испорченную шляпу и провожая взглядом всадников, прихвативших с собой его пальто, сюртук с кошельком и трость. И что же теперь? Он глянул на багряный солнечный диск, уже разрезанный пополам острой кромкой горизонта. Обратно до города верст 20. В темноте не дойти. Придется здесь заночевать. Он обошел постройку, нашел вход и заглянул внутрь, обнаружив там такой же песок, как снаружи, только с мелкими осколками камней и глиняных черепков. Но хотя бы ветер не так продувает, решил он, опускаясь на песок и обхватывая себя за плечи. «Ас-сабр-гамиль! Терпение прекрасно!» Вдруг вспомнил еще одну запись из своего блокнотика и рассмеялся. В трудную минуту он любил посмеяться над собой. Что за прелесть такая — оказаться одному, без сопровождающих, посреди египетской пустыни? Кому еще посчастливится испытать подобное?
«Посчастливится испытать», — проговорил вполголоса, восторгаясь величием русского языка, легко позволившего соединить слова «счастье» и «пытка» применительно к одному человеку и так безупречно точно отразить его нынешнее положение. Южная ночь пришла быстро. Соловьев лежал на спине на еще теплом песке, подложив руки под голову, и вглядывался в вытканное бриллиантовой россыпью небо. Млечный путь, похожий на небесное отражение Нила, три звезды пояса Ориона, луну, плывущую по звездному небосклону. И понимал, что это не луна, а небесный маяк, указывающий дорогу обратно исчезнувшему за горизонтом солнцу. И вдруг ощутил, что его беспокойный, издерганный внутренний мир, который не мир вовсе, а война с самим собой, с желаниями и страстями беспокойного тела, замер в убаюкивающих объятиях пространства, где все гармонично, все на месте и к месту. Небо, звезды, луна, бледные волны дюн, любовно созданные природой, а он сам — крошечное существо, которое несется вместе с этим пространством в неизведанное будущее. Он лежал, дыша тишиной и ожидая необычного. Если не свою богиню, то хотя бы седовласого старца в белых одеждах из верблюжьей шерсти и суфийском колпаке, познавшего уж если не истину, то хотя бы правду о нашей быстротечной жизни и ее смысле. Вопросы «кто я» и «зачем пришел в этот мир» снова появились сами собой. Но ответ на эти вопросы он не искал мучительно. Как озарение вдруг осознал: «Я частица этого мира и вселенной. Я пришел для того, чтобы быть его частицей и познавать целое. Счастье в познавании, единении и гармонии. Я микрокосм, часть мироздания, не тварь с животными инстинктами, а божественное творение с разумом, душой и духом. И здесь, в Египте, колыбели истории, я непременно найду нить, которая через разваленные могилы настоящего непременно свяжет первоначальную жизнь человечества с новой жизнью, которую я ожидаю. Здесь я непременно узнаю, существует ли основавшая новый мир вселенская религия, могучее дерево, стряхивающее из себя иссохшие бесплодные ветви под порывами свежего ветра новой философской мысли. Но то, что я знаю точно, утром солнце снова взорвет линию горизонта, знаменуя победу света над тьмой. Но утра надо бы еще дождаться. Он поежился и крепче обхватил себя руками, чувствуя, как холод, прокравшийся из пустыни, забирается под его тонкую рубашку. Сел, обхватив колени руками, потом встал, сделал несколько приседаний, похлопал себя ладонями по плечам и снова лег, уже на бок, свернувшись калачиком. Все равно знобило. К тому же по щеке проползло какое-то насекомое, а за ним другое. Он подскочил и принялся отряхиваться. Опустился на колени и стал копать песок, отбрасывая его в стороны. Выкопал углубление и улегся в него. Показалось, что так стало теплее. Он еще надеялся уснуть, однако уже через несколько минут понял, что даже задремать в таком положении, лежа на холодном колючем песке, невозможно. Снова лег на спину и уставился в звездное небо, раскинувшее над ним переливающийся роскошный шатер. Коли все время говорить, что мне тепло, если даже не станет тепло на самом деле, то уж во всяком случае есть шанс окончательно не замерзнуть, — решил он. «Мне тепло! Мне очень тепло! — сообщил он холодному небу. — Мне тепло! Очень тепло!» — повторял и повторял он, чувствуя, что и на самом деле озноб куда-то уходит, будто испугавшись его убежденности.
а потом снова принялся рассматривать звезды, подрагивающие в вышине. «Как же так?» — думал он, зачарованный их переливчатым светом. «Как же так? Иных звезд уже и нет вовсе, а свет их только доходит до земли. Я сейчас, лежа на этом песке, нахожусь между двумя мирами, тем, что будет, и тем, которого уже нет». В голове его вдруг сами собой стали рождаться слова, потом фразы, постепенно складываясь в связанный текст, похожий на молитву. «Пресвятая Божественная София», — начал шептать он, — «существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченную благодатью первого Сына Твоего и возлюбленного Иисуса Христа молю Тебя, снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстановляя полноту веков, и да будет Бог все во всем». Ему показалось, будто кто-то, наклонившись над ним, прикрыл ему глаза ладонями. «Усни, усни». Сквозь тревожную полудремоту ощутил нежное благоухание, похожее на запах роз, и, раскрыв глаза, увидел, как небо озарилось пурпурным светом, в сиянии которого перед ним предстала его богиня, душа мира и вечная женственность, побеждающая время и смерть. Ее глаза сияли лазоревым светом. Она протягивала руки и звала его к себе вверх. «Пришла», — счастливо улыбнулся Соловьев. Звезды, хранители душ, ушедших в вечность богов, смотрели сверху на фигурку маленького человека, который спал на песке с безмятежной улыбкой на лице, не зная, как и все смертные, что готовило ему будущее.
Аллаху акбар! Аллаху акбар!
Солнечное утро радовало молчанием местного телефона. Казалось, и сам телефон спал, наслаждаясь покоем. «Аллах велик!» — запел Муэдзин совсем близко. «Просыпайтесь, правоверные! Молитва прекраснее сна!» Именно так поняла сегодня Александра протяжные призывы. «И жизнь прекраснее сна», — подумала она, — «и не тем, какая она будет, а тем, что она просто есть». Блаженно улыбнувшись, перевернулась на другой бок и снова закрыла глаза. Окончательно проснулась через пару часов, когда солнце заглянуло в окно. «Хорошо!» — Александра потянулась в постели. «В Москве уже осенняя слякоть и дожди, а я сейчас в бассейн, потом чашку кофе и к египтологам», — откинула одеяло, не спеша поднялась, надела купальник и бросила полотенце в сумку. У бассейна никого не было. Вода была прохладной, и она с удовольствием проплыла несколько раз туда и обратно. Тело, растертое полотенцем, наполнилось приятным теплом и бодростью. Настроение было превосходным. День обещал быть удачным. «Что это вы не здороваетесь?» — услышала за спиной напряженный женский голос и обернулась. На узкой дорожке у бассейна стояла Стелла Петровна, которая смотрела на нее с нескрываемой неприязнью. Встреча с суровой Стеллой Петровной слегка подпортила настроение. Зазвонил телефон. «Я тебя разбудила?» — услышала она голос арабской журналистки. «Все нормально, Нихат». Александра отставила недопитую чашку кофе и села на диван. «Слышу по голосу. Ты говоришь неправду?» — простодушно сказала собеседница. «Что случилось?» Я просто немного растеряна, потому что представляла свою жизнь здесь по-другому. Думала, что я буду спокойно работать, писать, мне никто не будет мешать, и...
Я поняла. Это мужчины, — без колебаний заявила журналистка. Ты красивая. Что ж ты хочешь? А их женщины тебя, наверное, не любят, — продемонстрировала она неожиданный для своего возраста жизненный опыт.
Угадала. Столько солнца вокруг, а они не живут, а все время что-то преодолевают и с кем-то борются. Не могут без образа врага.
Мне жаль, что у меня в квартире немного места. Я бы пригласила тебя пожить у меня. Я бы не отвлекала и вообще не беспокоила.
Спасибо, Нихат, ты замечательная. У вас в Египте люди совсем другие. И земля пропитана историей. Удивительная земля.
Понятно, согласилась Нихат. Наша земля — всего мира святилище. Это слова Гермеса.
Кстати, оживилась Александра, один наш знаменитый философ... Его фамилия Розанов, говорил, что столпы религии сложены были в Египте. Это выше, вечнее пирамид. Древний Египет стараниями богини Исиды подарил миру идею воскресения, которая стала плодом ее великой любви к Осирису, добавила Нихат.
Я, наверное, идеалистка, но так хочется, чтобы всех окружали счастье, радость и любовь.
А некоторые, похоже, вообще не знают, что это такое, воскликнула Александра.
«Ты можешь, к примеру, дать определение, что это такое?»
Журналистка задумалась.
«Я могу попытаться», — скромно сказала она. «Счастье — это то, что есть у каждого с момента рождения. Радость — это обстоятельства, при которых каждый это для себя открывает. А любовь — это принцип устройства мира, который можно понять, только любя», — добавила Александра.
«Может быть, я не очень понятно сказала по-английски?» — на всякий случай переспросила она.
«Я поняла», — рассмеялась Нихат. «Знаешь, я очень рада, что встретила тебя».
Дом, в котором жили российские египтологи, находился неподалеку, поэтому Александра решила пойти туда пешком. Накануне Иван Фомич познакомил Александру с руководителем группы Алиной Александровной. По уважительному признанию Ивана Фомича, российские египтологи — люди почти святые, подвижники, бессребреники, которые не дают умереть российской египтологической школе и, в отличие от своих французских, немецких и английских коллег, работают практически без финансирования, на энтузиазме, оптимизме, любви и преданности искусству. «Но в дискуссии вступать с Алиной не советую», — на всякий случай предупредил он. «Характер покруче вашего будет». Иван Фомич покачал головой, видимо, вспомнив какую-то поучительную историю, но рассказывать не стал. Добавил только, что она не только доктор наук, но еще и мастер спорта. К счастью, по художественной гимнастике, а не по боевым единоборствам. «И, кстати», — уставился на Александру, словно увидел впервые, — «а вы ведь на нее чем-то похожи? Ну, просто как сестра, младшая», — предусмотрительно добавил он. «Только Алина рыжая».
«Если Алина на меня похожа, значит, любит цветы», — решила Александра. И, заметив на противоположной стороне улицы цветочный развал, напоминающий благоухающий сказочный сад, остановилась, ожидая, когда можно будет перейти дорогу. Сплошной поток машин, беззлобно переругивающийся гудками, не давал этого сделать. «Вон те желтые розы слева очень хороши», — сняв темные очки, заранее сделала она выбор и шагнула вперед.
Отчаянный визг тормозов разорвал какофонию звуков, чья-то рука силой рванула ее назад. Оказавшись снова на тротуаре, она обернулась. Выразительные серые глаза и смущенная улыбка загорелого мужчины-европейца. Она растерянно наклонилась, поднимая упавшие темные очки, но, распрямившись, никого рядом не увидела, только спину стремительно удалявшегося незнакомца.
«Спасибо!» — прокричала ему вслед Александра по-русски. Тот обернулся и приветливо помахал рукой.
«Алина Александровна сегодня не хочет цветов», — благоразумно решила она. «Поэтому дорогу здесь переходить не буду».
Уже на лестнице Александра услышала громкие голоса и дружный смех. Дверь в квартиру на втором этаже была распахнута. «Здравствуйте!» — она заглянула в прихожую, отделенную стеклянными дверями от огромной гостиной, почти свободной от мебели и прочих бытовых предрассудков. «Открытая дверь означает только одно — здесь всегда рады гостям», — решила она, перешагивая через порог и направляясь к лоджии, где, судя по всему, и расположилась веселая компания.
«Проходите, проходите, не стесняйтесь!» — как старую знакомую приветствовал ее, поднявшись из-за длинного стола, заставленного бутылками с кока-колой, пакетами вишневого сока и пластиковыми стаканчиками, высокий молодой мужчина с рысьим разрезом глаз.
«Вы, вероятно, Александра?» «Нас Алина Александровна предупредила, что вы зайдете. Я Леонид. С остальными познакомитесь по ходу», — обвел широким жестом сидевших вокруг стола молодых людей. «Присаживайтесь».
«Спасибо», — улыбнулась Александра. «Но я, собственно, хотела переговорить с Алиной Александровной. Ее нет?»
«Нет, ее нет», — подтвердил усатый крепыш в майке с надписью «Россия». «Это Иван», — тихо представил крепыша Леонид, — «человек, который всегда говорит то, что думает». «И думает, что говорит», — немедленно отреагировал Иван. «Так вот, если бы она была здесь, разве ж мы б сидели вот так за столом, тихо и мирно беседуя? Никогда. Мы бы сейчас все при деле были, красили, пилили, копали, печатали, варили, а самые проворные уже бежали бы в магазин за жратвой». При упоминании о еде все единодушно закивали. Очевидно, тема была животрепещущей.
«Что это вы при незнакомом человеке начальство критикуете?» — улыбнулась Александра. «Ой!» — ошеломленно воскликнула молоденькая веснушчатая девушка с короткой стрижкой, дергая Ивана за рукав. «Я, кажется, знаю, кто вы. Вы сестра Алины Александровны!» — неожиданно заявила она. «Очень похожи. Как и Сида, и Нефтида!» — выдала она неожиданное сравнение.
«Я критикую?» — не обращая внимания на соседку и ничуть не смутившись, продолжал крепыш. «Упаси бог! Я восторгаюсь! Я падаю ниц перед этой женщиной!»
Присутствующие дружно рассмеялись.
«Да если б не она...» «Да вы садитесь, садитесь», — указал он Александре на свободный стул. «И знакомьтесь», — скороговоркой произнес имена присутствующих. «Собственно, вот эта дружная команда в белых маечках напротив вас — реставраторы. Алина Александровна тут еще реставрацию коптской церкви Эль-Маалака затеяла, понимаете ли. Отличные ребята, только вот беда, скромные очень. Трудно им в жизни будет. Ох, трудно!»
«А вам легко?» — поинтересовался Александр.
«А мне легко, потому что я...»
«Кому это здесь легко?» На лоджию стремительно вошла стройная женщина с копной рыжих волос. «Вань, тебе, что ли?» «Здрасте!» — крепко пожала гостье руку и окинула взглядом поднявшуюся из-за стола молодежь. «Сейчас будет тяжело!» — без промедления пообещала она. «Значит так, Лень!» — повернулась к бардачу. «Там при входе папка. Отсканируй быстренько листок, что сверху, и в Москву отправь. Коль, Сереж, быстро вниз, я мясо купила, шашлык делать будем, пакет на крыльце валяется тяжелый, а там собаки. Кстати, дуйте быстрее, а то и правда сожрут. Иван, тащи сюда мангал и уголь. Дим, ты с ребятами вниз в магазин, купи зелени, я забыла, и вина бутылочку».
«У-у-у-у!» — раздался общий разочарованный возглас.
«Ладно, ладно, изверги, три бутылочки!» — весело оглядела она присутствующих.
«О-о-о!» — радостный вопль означал, что, по единодушному мнению, три бутылки лучше, чем одна.
«Девочки, за мной на кухню картошку чистить! Вопросы есть? Вопросов нет. Разбежались!» Лоджия опустела. Александра, почувствовав себя не при деле, отправилась на кухню, откуда уже были слышны указания Алины. «Много срезаешь, поменяй нож! Какой урод разбил чашку? Так, где зелень? Быстро зелень!» Но, заглянув туда, поняла, что лучше не вмешиваться в процесс.
«Ну, а я что говорил?» Пролетел мимо нее на лоджию Иван с пакетом угля. «Не женщина, перпетуум мобиле. И так каждый день. С 6 до 24:00. Провожаем в Москву на неделю. Падаем без сил уже в аэропорту и лежим там сутки штабелями. Не едим, не пьем. Пластом лежим и не шевелимся. от безмерного горя», — весело пояснил он, засыпая угли в мангал. «И скучаем, ой, скучаем!» — широко улыбнулся. «Мальчики, шевелитесь, шевелитесь быстрее, мы уже картошку варим!» — донеслось до них с кухни. «Кто унес пакет с разовыми стаканами?» «Да где же зелень, черт побери!» «А, принес, а! Кинза где?» «Нет, беги за кинзой!» «Надо же, он кинзу забыл! Откуда здесь кошка? Уберите кошку!» «Не соли картошку, я солил, и ты солил, о боже! Так, быстро снимаем кастрюлю, сливаем, да не на меня, сливаем! Где тряпка? Какой идиот утащил тряпку с пола! Да уберите же эту кошку! Стой! Не ходи за кинзой! Разбирайся тут, я пошла смотреть за мясом. Специи нашли? Где штопор? Кто унес штопор? Кто? Реставратор? Зачем реставраторам штопор?» Александра развеселилась. Если и археологические раскопки регулярно вести с такой энергией, недалек тот день, когда все египетские пески будут перемешаны вручную, — подумала она. Не прошло и получаса, как на столе появилась огромная миска салата, блюдо с ароматной, присыпанной укропом картошкой, три бутылки вина, поднос с душистыми кусочками мяса, нанизанного на шампуры, и свежие лепешки. Молодежь уселась вокруг стола и бесцеремонно набросилась на еду. «Молодцы! Все отлично! А чего не пьем?» Алина Александровна вопросительно посмотрела на молодых людей, которые, оторвавшись от еды, принялись разливать вино в пластиковые стаканчики. «За нас!» Она подняла стаканчик, потом повернула голову к сидящей рядом с ней Александре. «И за вас! Вино вполне сносное. Египетское, легкое, пейте, не отравитесь!» Александра чокнулась и отпила глоток. Вино действительно оказалось приятным.
«Алина Александровна, как олигарх-то московский?» — поинтересовался Леонид и аккуратно положил в рот маленький кусочек мяса.
Алина, которая именно в этот момент сделала глоток из стаканчика, даже поперхнулась, плеснув вино себе на джинсы.
«Ай, ворона! Надо же!»
— рассмеялась она, промокая пятно бумажной салфеткой.
«Олигарх, спрашиваешь? Рассказываю. Прилетел тут к нам на несколько дней олигарх», — весело пояснила, повернувшись к Александре. «Меня попросили ему обзорную экскурсию организовать. Я, понятно, согласилась. Олигарх ведь. Может, в благодарность поддержит российскую египтологию? С утра весь дом перевернула, искала что-то приличное, чтобы не испугать его бедного. В смысле, надеть».
«Ага», — включился в разговор неугомонный Иван. «Замучила всех, то в юбке, то в брюках, появится и спрашивает так ненавязчиво: ну, как я выгляжу? Ну, а кто ж правду начальнику скажет?»
«А что ж? Что ж, я плохо выглядела?» — сверкнула взглядом Алина Александровна. «Так вот, вырядилась я, как говорится, во что Бог послал, и встречаю его, олигарха этого. Появляется мой герой», — прыснула от смеха. «Так ему по виду Бог послал еще меньше, чем мне. Майк мятая, джинсы рваные, понятное дело, для маскировки. На такого посмотришь, разве в голову придет денег на науку просить? Подать захочется. Но меня не проведешь», — пристукнула ладонью по столу. «Я 2 дня его везде водила, все рассказывала, старалась, в общем. Он, правда, меня тоже по-своему развлекать пытался, золотые кредитки веером разворачивал, соловьем заливался, как перед Каиром на личном самолете в Асуан залетал, рыбки половил, в Ниле искупался. Короче, сегодня я его провожала». Она окинула компанию веселым взглядом. «Да уберите вы эту кошку со стола, она все мясо сожрет!» Алина прервала рассказ, дожидаясь, пока жалобно мяукнувшее животное не укроется на коленях у добродушного Ивана. «Так вот, он прощается и говорит мне так загадочно: вы знаете, чего бы я сейчас хотел? И за руку меня берет, глаза многозначительно таращит. Я тоже свои вытаращила, в наивной улыбке расплылась и говорю: знаю, после посещения такого духовного места, как Египет, о нижней чакре думать вроде бы нехорошо, поэтому хотите $100 000 нам выделить в качестве спонсорской помощи на раскопки и на выставку?»
«И что он «Согласился?» — глядя на руководителя распахнутыми глазами, спросила веснущатая девушка.
«Конечно, согласился. Сразу. Для экономии времени и сил!» — весело воскликнул Иван.
Алина бросила на него неодобрительный взгляд и продолжила. «Он руку мою выронил, зараза, и говорит уже совсем не томным шепотом. «Кто? Я? А вы меня ни с кем не путаете!» Алина допила вино и с хрустом сжала в руке пластиковый стаканчик.
«Улетел, короче».
«Вот так и улетел? Ни с чем?» — всплеснула руками сидящая рядом с Александрой женщина.
«Ну как-то ни с чем? С чем-то он улетел?»
— рассмеялась Алина, быстрым движением отбрасывая назад волосы. «Я ему настроение подпортила. Уже у выхода из гостиницы. Скорбно так на него посмотрела, словно прощаясь навеки. И как бы, между прочим, говорю, кстати, когда в Москву прилетите, обязательно к врачу забегите на всякий случай. Вы ведь, кажется, в Ниле купались?» Гляжу, он напрягся. А я озабоченно так продолжаю. «Заметили, наверное, что египтяне в Ниле не купаются. Там гадость такая водится, шистосомы называются, личинки такие. Под ногти или в слизистую попадут, в организме такие черви развиваются, ничем не выведешь. Растут, растут, и внутренности потихоньку едят, едят». Зловещим голосом колдуньи, наводящей порчу на клиента, под взрыв общего хохота закончила она рассказ.
«Вы бы его физиономию видели». «Серьезно проняло. Позеленел, побелел, посинел», — обвела всех веселым взглядом. «Так что, ребята, работаем опять бесплатно, на энтузиазме», — оптимистично подытожила она.
В воцарившейся тишине, подняв мордочку над краем стола, жалобно мяукнула кошка, которой никак не удавалось притянуть мясо взглядом.
«Да, кстати, чуть не забыла сказать!»
Алина встала и торжествующе оглядела присутствующих. «Будем вскрывать гробницу в Луксоре!»
«Захи Хавас дал разрешение!»
— небрежно сообщила она под восторженные крики коллег, мгновенно забывших о безденежье.
«Да уберите же, в конце концов, кошку со стола! Кто ее сюда вообще притащил?» — строго спросила Алина, заметив, что кошке в суматохе всеобщей радости все же удалось стащить кусок мяса и удрать поближе к выходу, где она, утробным рыком отгоняя возможных конкурентов, принялась жадно пожирать добычу. «Кто притащил кошку? Спрашиваю!» — грозно повторила она.
Было очевидно, что если виновный не найдется, он будет назначен.
«Последний раз спрашиваю, откуда кошка?»
«Из древнего храма возле местного рынка. Перекусить к вам сюда зашла».
В полной тишине раздался голос в прихожей.
«Ануфриенко!»
— одновременно воскликнули Александра и Алина и переглянулись. В дверях появилась знакомая фигура в кепке и с рюкзачком. Судя по тому, как оживились присутствующие, нового гостя здесь знали.
«Ой, ты моя хорошая!»
Гость, не обращая ни на кого внимания, подхватил кошку на руки и прижал к плечу, отчего та сразу замурлыкала.
«Подумаешь, кошка им помешала!» — проворчал Ануфренко. «Здрасте всем!» — он сбросил на пол рюкзак. «Только посмотрите!» — приподнял кошку. «Какой божественный изгиб шеи! Царственная осанка! Это же Мау! Священное храмовое животное! Служанка богини Баст!» — наглядел всех лукавым взглядом. «Алин! Я на пару дней. Приютишь?»
Не делая паузы, то ли спросил, то ли сообщил он об уже принятом решении переночевать.
«Конечно!» — немного растерянно улыбнулась Алина. «Садись, перекуси. Твоя Мау тебе немного мяса оставила. Можем выпить за Баст».
«Очень хорошо. Это, что называется, я удачно зашел».
И гость деловито направился к столу. Алина подвинулась, освободив место на скамейке между собой и Александрой, и поставила чистую тарелку.
«За Баст можно и выпить», —
невозмутимо сказала Ануфриенко, устроившись между женщинами.
«А имя римской богини домашнего очага Весты от Баст произошло. Почему, по-вашему, в новый дом кошку первой запускают?» «Здравствуйте, Александра», — словно только что заметив ее, поздоровался гость. «Добрались все-таки до Каира».
«Вы, похоже, уже знакомы?» —
В голосе Алины послышались ревнивые нотки. «Знакомые!» Ануфриенко принялся накладывать салат. «Совершенно случайно». Кошка, бесцеремонно устроившись на коленях у гостя, понюхала содержимое его тарелки, но, видимо, решила не размениваться на зелень, вожделенно наблюдая раскосыми зелеными глазами за остатками мяса на блюде посредине стола. Александра, с трудом сдерживая радость от неожиданно возникшей возможности осуществления планов по полевым работам, с интересом поглядывала на хорошего человека, с явным удовольствием поедавшего салат. Ануфриенко, снявший бейсболку, судя по отполированному черепу, косил в Египте под фараона, или как минимум под жреца. Впечатление немного портили массивные роговые очки со сломанной дужкой, перемотанной изоляционной лентой, раритетные вельветовые брюки и джинсовая куртка, из-под которой выглядывала серая майка с какой-то крупной надписью. Александра наклонилась вперед и прочитала «I don't need Viagra». «Этот лозунг на майке», — не удержалась она от вопроса, — «стиль жизни?» «Нет», — добродушно улыбнулся Ануфриенко, оторвавшись от салата и к радости кошки протягивая руку к блюду с мясом. «Состояние души». «Душевная надпись», — не смогла не восхититься Александра. «А то», — согласился он, откусывая кусочек мяса и кладя на край стола поближе к мордочке благодарно мяукнувшего животного. «Давно в Каире?» — поинтересовался Ануфриенко. «Да уж почти неделю», — ответила Александра, и, памятуя о том, что такое ценное приобретение, как НФР, надо лелеять, попыталась подложить ему еще салата.
«В Великой пирамиде уже, значит, побывали?»
Ануфриенко остановил ее руку с ложкой. «Нет», — ответила Александра с улыбкой. «Без провожатого не рискнула. Вас вот ждала. Уверена была, что приедете».
«Вот я и приехал», —
ничуть не удивившись ее прозорливости, сообщил гость и, перестав жевать, серьезно посмотрел собеседнице прямо в глаза.
«Завтра поедем. Согласны?»
Хотя о таком экскурсоводе можно было только мечтать, Александра чуть помедлила для вида, прежде чем кивнуть.
«Значит, договорились!»
Ануфриенко протянул в ладони еще кусочек мяса кошки, уже бесцеремонно перебравшийся к нему на плечо, откуда тарелка была виднее.
«Завтра вечером собирайтесь, там и заночуем у Гуды», — уточнил он.
Александра не знала, кто такой Гуда, но расспрашивать уж тем более отказываться не стала. «Саша!» — вмешалась в разговор Алина, которая все это время молчала. «Питер зачем-то просил тебя позвонить. У него какая-то важная информация». «Питер Гринфилд? Зеленое поле», — вспомнила Александра, но от вопроса удержалась. Нельзя было излишним любопытством спугнуть хорошего человека.
«Меши», — сказал Ануфринг по-арабски, но Александра поняла. «Я, Алин, кстати, в Абидос хотел съездить, в храм Сети Первого», — громко сообщил он.
«А что там тебя интересует?» — спросила Алина.
«Как что? Фараонский арсенал, самолеты, вертолеты, подводные лодки и прочие военные атрибуты», — небрежно пояснил он.
Все почему-то притихли, а Алина слегка поморщилась. «К нам тут недавно приезжал один деятель», — со скептическим выражением на лице сказала она. «Диссертацию по этой теме собирался писать».
«И что?» —
поинтересовался Ануфринко. «Я его отфутболила. Считаю все эти таинственные изображения обычный палимпсест, точнее сказать, исправленные иероглифы».
«Палимпсестом обычно называют дважды исписанный пергамент», — шепотом пояснил Александре, сидящий рядом с ней крепыш.
«Имя одного фараона, исправленное на имя другого», — продолжила Алина. «В данном случае подкорректирован текст, где пятикратный королевский титул фараона Сети, кто отразил 9 врагов Египта, был заменен на имя его преемника Рамзеса II, кто защищает Египет и покоряет чужие страны. Часть штукатурки, использованной для замазки вырезанных ранее иероглифов, отпала, и теперь эти иероглифы напоминают современные технические устройства».
«Наверное», — уклончиво заметила Ануфриенко, снимая очки и протирая их бумажной салфеткой. «Штукатуры, особенно если гастарбайтеры, без разрешения на работу, такие ненадежные люди», — озабоченным тоном сказал он. «Никакой гарантии качества. Всего-то несколько тысяч лет прошло, а штукатурка уже отвалилась. Все засмеялись, кроме Алины, которая растянула губы в напряженной улыбке. «Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». «Звон золотых монет в чужом кармане», — симпровизировала Ануфриенко на тему Хаджина Средина и повернул голову, чтобы благодарный за мясо мяу было удобнее вылизывать его лысину.
«Как знаешь», — вспыхнула Алина.
«О чем они?» — тихо спросила Александра, наклонившись к соседу.
«А вот Сергей пусть вам расскажет», — уклонился от объяснений Иван.
Видимо, уже выбрал дневную норму допустимых откровений в присутствии начальницы.
«Он там был».
Сергей, приветливый, голубоглазый молодой человек, согласно кивнул и жестом пригласил Александру выйти из-за стола. Они расположились в дальнем углу лоджии.
«Это давняя история», — начал он рассказ. «Еще в 1848 году одна из археологических экспедиций, работавших в Египте при осмотре храма Сети I в Абидосе, обнаружила высеченные на камне загадочные иероглифы, располагавшиеся на 10-метровой высоте. Странных иероглифов было всего 4, но их изображения неоднократно повторялись в различных ракурсах и вариациях. Обнаруженные значки поставили исследователей в тупик, потому что изображали невиданные предметы неизвестного назначения. Члены экспедиции, понятно, таинственные знаки старательно перерисовали и продемонстрировали научной общественности, чем вызвали в среде египтологов жаркие споры.
Но что именно изобразили древние египтяне, ученые 19 столетия понять так и не сумели. Поэтому сенсация постепенно умерла, и таинственные иероглифы из древнего Абидоса были на время забыты.
Но вот почти 150 лет спустя, не выдержал присоединившийся к беседе вездесущий Иван, арабская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат» напечатала сенсационные фотки, сделанные в храме бога солнца Амона-Ра в Карнаке, и задала читателям совершенно неожиданный вопрос. «Как вы полагаете, были ли древние египтяне знакомы с боевой авиацией?»
Фотоснимки барельефов одного из древних храмов, построенных во времена фараона Сети I 3000 лет назад, вызвали шок. На камне был изображен, он сделал многозначительную паузу, боевой вертолет с явно различимыми лопастями несущего винта и хвостовым оперением, а рядом высечено изображение других летательных аппаратов, удивительно похожих на современные реактивные истребители и тяжелые бомбардировщики. И даже подводная лодка. «Вот после этого и стало понятно, — продолжил рассказ Сергей, — почему египтологи XIX века не смогли разгадать тайну изображения в Абидосе. Откуда им было знать, как выглядят вертолеты, самолеты и подводные лодки? Для изучения загадок Абидоса на берега Нила отправился известный египтолог Алан Элфорд».
Он исследовал таинственные иероглифы и признался в интервью журналистам, что древние египтяне изобразили боевой вертолет с удивительной достоверностью. Как будто делали рисунок с натуры.
«Всему этому есть какое-то рациональное объяснение?» — с интересом спросила Александра, краем глаза заметив, что Ануфриенко поднялся и направляется в их сторону.
«Есть несколько вариантов объяснений», — ответил Сергей.
«Либо все эти аппараты у древних египтян были, во что невозможно поверить, либо они сохранили память об увиденном их предками, во что поверить еще труднее».
«Либо заглянули в будущее, во что поверить совсем невозможно», — добавил Иван, делая полшага в сторону, чтобы освободить место приближающемуся Ануфриенко. «Единственное научное объяснение — переписанные иероглифы. Так считаем мы, египтологи», — сказал он громко и бросил быстрый взгляд на начальницу, которая настороженно поглядывала в их сторону.
«Во всяком случае, наличие почти одинаковых рисунков в двух местах, Карнаке и Абидосе, практически исключает случайность», — сходу включился в разговор Ануфриенко. «И все это чрезвычайно любопытно, какое бы объяснение ни оказалось верным. Случайностей в жизни не бывает».
«Вы разве фаталист?» — поинтересовалась Александра.
«Последние 40 минут я поклонник Дао», — без заминки ответил тот, поглаживая кошку, уютно разместившуюся у него в руках. «Наслаждаюсь здешним теплом, вкусной едой, нашей неожиданной встречей», — хитро взглянул на Александру, — «и беседой с приятными мне людьми.
В общем, моментом жизни.
«Разве даосские монахи едят мясо?» — поинтересовалась она, намекая на шашлык.
«Так я же не монах!» — расплылся Ануфринка в добродушной улыбке. «Но ведь почему-то одним из имен и изображений фараонов была пчела?» — вернулся он к основной теме. «И это имя мне нравится», — провел ладонью по отполированной голове. «Хотя воздухоплаватель тоже бы подошло», — будто ни к кому не обращаясь, пробормотал он. «Особенно учитывая то, что Тутанхамон погиб». Эффектная пауза длилась ровно столько, сколько нужно. «В авиакатастрофе», — сознанием дела сообщил он. Сергей с Иваном весело переглянулись. Алина, как и большинство женщин, обладающие обостренным слухом и расширенным полем зрения, закашлялась. Александра же была в восторге. НФР оправдывал ожидания. «Да-да», — с небрежным превосходством очевидца летного происшествия продолжала Нуфринка. «Наполненные горячим воздухом шары и планеры, как самые примитивные летательные аппараты, уж точно были известны жрецам в Древнем Египте. А поскольку полеты считались в Египте божественным делом, они были привилегией членов царской семьи, многие из которых, включая совсем молодого Тутанхамона, умерли с переломанными ногами и множественными ранами, будто их смерть произошла в результате падения с достаточно большой высоты». Бросив взгляд на Алину, Ануфренко, заговорщицки оглядев собеседников, продолжил подливать ненаучное масло в разгоравшийся неподалеку научный огонь. Впрочем, тема возможных путешествий по пространству Хроноса в этом случае наиболее вероятна. Полагаю, что древнеегипетские жрецы могли каким-то неизвестным современной науке способом заглядывать в далекое будущее. А если жрецы могли отправиться или заглянуть в будущее, как еще, кроме рисунка на камне, они смогли бы описать увиденное? Слова «самолет» и «вертолет» появились не так давно. Алина, пронзив еретика взглядом инквизитора, стаканом вина затушила бушевавшее внутри нее пламя и, не говоря ни слова, с отрешенным видом покинула лоджию. Видимо, все же дорожила отношениями с Ануфринкой. Кошка, мяукнув, спрыгнула с плеча вольнодумца, перебралась на подоконник и, обвив лапы кончиком головы хвоста, заурчала, наслаждаясь сытостью и теплыми лучами быстро заходящего солнца. Наверное, тоже стала даосом. После ухода начальства, как это обычно бывает, застолье окончательно рассыпалось на группы по интересам. Ануфринка под шумок тоже исчез. «Пошел к Алине оправдываться», — решила Александра и прислушалась к разговорам вокруг. Фаюмский лабиринт славился не одно тысячелетие. Геродот писал, что лабиринт занимал площадь, на которой могли бы разместиться гигантские храмы Луксора и Карнака. От него мало что осталось. Все засыпано песком, массой известняковых и гранитных обломков. Да и не факт, что именно о нем писал Геродот. Вскрывать гробницу в Луксоре? Поверить не могу. В Хаваре есть очень интересное местечко. Пирамида Аменемхета III, того самого, который строил пирамиду в Дахшуре и которого убили. Значит, похоронен он все-таки в Хаваре. Лабиринт в малом масштабе. Внутреннее устройство фантастическое. Вход на юге, выход спрятан на потолке, где одна из плит сдвигалась в сторону. Фальшивые погребальные колодцы. Словом, бедные грабители. Александра вернулась к столу и села рядом с молодой женщиной. Та приветливо улыбнулась. «Вы реставратор?» — поинтересовалась Александра. «Нет, я специализируюсь по коптскому искусству. Меня зовут Лена». Женщина протянула руку. «Такая интересная тема!» — воскликнула Александра. «В России мало знают о коптах, и это плохо». «Да», — согласилась Лена. «Египет вообще у многих православных ассоциируется с местом, где много чего от лукавого. А ведь именно здесь зародилось монашество и появились анахареты». Заметив вопрос в глазах Александры, пояснила. «Это первые христиане-отшельники, так называются. Да и по следам святого семейства в Египте можно целую книгу написать». Постепенно лоджия и большая комната опустили. Когда Александра, заговорившая с Леной, взглянула на часы, стрелки показывали половину второго.
Возвращаться одной ночью было страшновато, а просить кого-то проводить неловко. «Оставайтесь, Александра, у нас места много», — заметив ее колебания, предложила Лена. «По коридору справа в самом конце есть свободная комната. Справа у нас женская половина, а слева мужская. Все как положено на востоке», — рассмеялась она. «В вашей комнате есть раскладушка, белье и подушка в шкафу». «Как удачно, что Ануфринг появился», — уже засыпая, подумала Александра. «Интересно, какой Питер звонил Алине?»
Ягра! Ягра!
Ягра!
Ягра!
Как заевшая граммофонная пластинка, охрипшим голосом картавил плешивый попугай, сидя на плече у лысого человека с лотком, на котором были разложены упаковки с волшебным средством. Продавец с аскетичным, строгим лицом мог бы сойти за жреца, если бы не массивные роговые очки со сломанной дужкой, перемотанной изоляционной лентой, и джинсовая куртка, из-под которой выглядывала серая майка с самонадеянной надписью «I don't need Viagra». «Виагра оптом и в розницу!» Пытаясь привлечь внимание туристов, чуть растерянно вторил продавец, потрепанный столетиями птицы. «Для дам также имеются в продаже средства с крылышками!» Смущенно продолжил он. «Крылышки!» С удовольствием прокартавил попугай, горделиво расправляя скудное оперение. «Старейшие презервативы от фирмы «Фараон»!» Пытался перекричать конкурентов розовощекий энергичный мужчина в голубой рубашке с короткими рукавами. «Берите, товарищи туристы! Недорого и надежно! Всякое может в пути случиться! Фараоны не порхают!» Снова захлопав облезлыми крыльями, отчаянно проверещал попугай и почему-то ущипнул хозяина за ухо. «Гарантированная веками защита от болезни века!» Подняв над головой цветастую картонную упаковку с изображением чего-то похожего на фаллос в рыцарских доспехах, весело поддержал старания продавца презервативов его ухмыляющийся круглолицый помощник с монголоидными чертами лица. «Мура! Мура!» Потерлась о лысину лоточника, сидевшая у него на другом плече изящная темно-серая кошечка, напоминавшая ожившую статуэтку богини Баст. «Пястры! Пястры!» Вдруг захрипел попугай, видно, вспомнив отчаянную карибскую молодость. «Из гробницы! Как доверенное лицо кандидата в президенты категорически заявляю, я знаю о сексе все!» Снова попытался перекричать конкурентов пузатый помощник. «Не надо врать!» Неожиданно нервным женским голосом одернул его продавец презервативов. «Вы ведь еще даже отчет не сдали!» Добавил он басом. «Мура! Мура!» Александра открыла глаза. Кошка, уютно расположившись у нее на груди, утробно урчала, сотрясаясь всем телом. Утреннее солнце светило прямо в глаза. По дому расползался душистый кофейный аромат. Мрачный Иван Фомич и печальная Стелла Петровна стояли в фойе, явно кого-то ожидая. «Доброе утро!» — направляясь в их сторону, весело помахала рукой Александра, вернувшаяся от египтологов. Настроение у нее было чудесным. Впереди еще целый день, а вечером они с Ануфриенко поедут к таинственному Гуде, а потом... потом она наконец-то попадет в пирамиду.
«Почему не ночуешь дома?»
— вместо приветствия выкрикнул Иван Фомич, покрываясь красными пятнами.
«Что это такое? Где была?»
Александра остановилась. Последний раз подобный вопрос она слышала от маман, когда еще в институтские времена впервые осталась ночевать у подружки на даче без телефона.
Даже революционно беспощадная мама не смогла тогда подавить бунт на семейном корабле и через несколько дней скорбного молчания признала, что дочь уже выросла.
«Да как ты смеешь орать на меня? Я тебе кто, жена? Секретарша?» — хотела ответить Александра и широко улыбнулась.
Ивану Фомичу был необходим контрастный душ.
«Замуж я выхожу, Вань. Ты не поверишь. К обеду здесь будет караван верблюдов с дорогими подарками».
Лукаво посмотрела на сдувшегося крикуна. Иван Фомич оторопел.
«А ты тут орешь, как белый медведь в жаркую погоду. Народ пугаешь!» — Александра указала на замершего охранника-араба. «А почему это вы не здороваетесь?» — нервно вступила Стелла Петровна. «Ой, Стелла Петровна, дорогая, здравствуйте!» — радостно воскликнула Александра. «Желаю вам хорошего дня и долгих лет жизни!» Стелла Петровна, поджав губы, выпала из беседы, пытаясь переварить услышанное.
«Я же волнуюсь. Дежурный доложил, ушла, домой не возвращалась, не ночевала. А я тебе папаю утром хотел занести попробовать, а тебя нет!» — бормотал Иван Фомич.
«Какую еще папаю?» — удивилась она.
«Папаю? Египетскую? Ты говорила, что не ела. А я ж беспокоюсь. Я за тебя отвечаю».
«Я не глухая. Вы не здоровались. И не надо врать!» — снова попыталась ввязаться в схватку Стелла Петровна.
«Иди домой!» — приказал Иван Фомич. Не говоря ни слова, побледневшая Стелла Петровна послушно, но гордо удалилась.
«Благотворное влияние Востока», — сделала вывод Александра.
«Насчет замуж соврала, да?» — спросил Иван Фомич.
Александра неопределенно повела плечом.
«Так я принесу папаю».
«Вы из дипломатического приема? Не успели переодеться?» — удивленно спросила Ануфриенко, разглядывая Александру, одетую в скромные белые брючки, дополненные белоснежным шелковым пиджаком, из-под которого выглядывала тончайшая черная блузка, гармонирующая с аккуратно растрепанными волосами.
«Ага. Сначала хотела кеды и треники с растянутыми коленями надеть, да вовремя вспомнила, что постирать забыла», — отшутилась-то. «Сумочку возьмите», — указала на объемистый спортивный баул, содержащий все минимально необходимое для короткой поездки с ночевкой в неизвестное место к неизвестному Гуде. «Только поаккуратней, там много чего разбиться может».
«Как дела? У вас все в порядке?» — поинтересовался Ануфриенко, бережно укладывая ценную сумку в багажник такси.
Александра неопределенно пожала плечами.
«А я послушал ситуацию утром и думаю, кто это на тонких планах меня дергает?
Неужели я?» —
она сделала вид, что поразилась, хотя и вправду сегодня вспоминала его. Ануфриенко, понимающе улыбнулся и распахнул дверцу машины. Такси тронулось в путь. Сидящий на переднем сиденье Ануфриенко молчал. То ли завис на тонких планах, то ли вспоминал размолвку с Алиной из «Залетающих фараонов», или обдумывал текст покаянного письма своей пассии. В том, что они любовники, Александра почти не сомневалась. Иначе с чего бы это Алине так ревновать и нервничать из-за того, что она с Ануфриенко знакома и что он взялся сопровождать ее в пирамиду? «Он, конечно, необычный человек», — думала Александра, с любопытством поглядывая в окно машины, везущей ее по вечернему городу в сторону плато Гиза к пирамидам. «И, похоже, изучает меня так же, как и я его. Наивный ловец потоков женского сознания. Женщину не то что изучить, понять невозможно, потому что женщина — воплощение тайны». Мысль показалась ей оригинальной, хотя немного феминистической. Впрочем, что плохого в феминизме? Если есть женщины, которые не умеют управлять мужчинами, пусть дерутся за свои права. Внезапный порыв ветра прошуршал песчинками по стеклам такси. Потом еще один, сильнее, и еще. Водитель поспешно закрыл окно.
«Хамсин!» — обеспокоенно сообщил он пассажирам.
«Хамсин», — повторил Ануфриенко.
«Не по сезону»,
— озадаченно сказал он и повернулся к Александре.
«Хамсин не по сезону — это знак», —
заметив недоуменный взгляд Александры, пояснил. Мир вокруг нас полон знаков, которые надо уметь читать, чтобы выбрать правильный путь».
«Уже заблудились, Александр?» — насмешливо спросила она. «Предупреждаю заранее, на меня не рассчитывайте, у меня географический кретинизм», — решила сыграть в блондинку.
«Главное — не заблудиться в самой себе», — глубокомысленно сказала Ануфренко. «А с топографией мы справимся. Всегда ношу с собой», — похвастался он с торжественным видом, извлекая компас из кармана.
«Чтобы знать направление на Мекку для совершения намаза?» — не преминула пошутить Александра. «Вы, помнится, вчера были даосом. Неужели вы так переменчивы?»
«Религии для людей, а не люди для религий», — изрек он очередной афоризм.
«Надо же, какой простой ответ на сложный вопрос», — подумала она. Ветер стих так же внезапно, как и начался. Такси остановилось на площади, освещенной по периметру яркими фонарями.
«Приехали! Прошу на свободу!»
Ануфренко вылез из машины и с удовольствием потянулся. Александра последовала его примеру, тоже вышла и тоже потянулась.
«Сломали что-то?» — поинтересовался Ануфренко, привлеченный легким хрустом, который издал ее выгнувшийся позвоночник.
«Не надейтесь!» — буркнула она и огляделась. Они стояли возле небольшого дома, окна которого на первом этаже были превращены в витрины, заставленные сувенирами и манящими разноцветными пузырьками, бутылочками и хрустальными флаконами с ароматическими маслами. Справа, в дальнем конце площади, под фонарем, виднелась опущенная рука черно-белой зебры шлагбаума с сидящим около него военным, слева кафе, из открытых дверей которого доносилась восточная музыка. «Ну и где же ваши пирамиды?» — поинтересовалась она.
«Завтра увидите», — загадочно улыбнулся Ануфренко. Таксист, выгрузив багаж у двери магазинчика и получив деньги, весело махнул рукой, резко нажал на газ и скрылся за поворотом, обдав их облаком пыли. Ануфринг чихнул, потом еще, еще раз.
«Простудились!» — не преминула поинтересоваться Александра.
«Не надейтесь!» — передразнил ее Ануфринг и с важным видом показал на парфюмерную лавку. «Жить будем здесь».
«Здесь?»
«А, здесь». Ануфренко забарабанил в железные ворота рядом с входной дверью.
«Это гостиница?» На всякий случай поинтересовалась она. «Или частные апартаменты?»
«А что вам не нравится?»
Александра не нашлась, что ответить, потому что внутренний антагонизм между возможностью ночевать рядом с парфюмерией и невозможностью продемонстрировать припасенный гардероб еще не был улажен.
«Это такое, я вам скажу, место!» — воскликнул Ануфренко. «Здесь такие люди бывают! У-у-у!» — восторженно-уважительно протянул он.
«Духи, пудру, одеколон покупали?» — не удержалась она.
«Ну да, ну да!» — Ануфренко недовольно поморщился. «Знаменитые, великие эзотерики. Сын Кейси, например. Знаете такого?»
Александра кивнула, хотя сына Кейси и не знала, и решила впредь быть поаккуратнее с репликами.
Ануфренко снова постучал в ворота. «Значит, актеры всякие», — продолжил он. «Ширли Маклейн, к примеру, писатели известные. Место такое, так сказать, интернациональное. Со всего мира люди едут».
«Они что, прям-таки специально едут жить в парфюмерной лавке?» Снова не удержалась Александра, но успокоила себя тем, что еще в машине начала играть роль блондинки, которой прощается все.
Ануфренко хмыкнул и отошел на дорогу. Задрал голову вверх, видимо, пытаясь по свету в окнах обнаружить признаки жизни в доме. «Сейчас откроют», — уверенно пообещал он. И действительно, ворота, наконец, отворились, и перед ними предстал высокий темноволосый мужчина с радостной улыбкой на лице, не американской дежурной, а гостеприимной, египетской, отражающей неимоверное счастье от встречи именно с вами, а не с кем-то другим, и с распростертыми объятиями ринулся в гостью. «О!» — Ануфренко попытался броситься ему на шею,
но в результате разницы в росте, приплюсованной к высоте тротуара, на котором стоял египтянин, обхватил того за талию. «О!» — хозяин, подняв полное счастье глаза к ночному небу, нежно поглаживал бритую голову гостя. В памяти Александры всплыла картина возвращения блудного сына, хотя сын на картине, помнится, стоял на коленях. Когда улеглись первые бурные восторги, вспомнили о скромно стоящей поодаль гостье. «О!» — протянул к ней обе руки хозяин. Однако Александра, памятуя о том, что в сюжете картины персонаж блудной дочери отсутствовал, в связи с чем египтянин никак не мог быть ее отцом, на всякий случай немного отстранилась и растянула губы в московской улыбке, сдержанной и недоверчивой.
«Это Гуда», — представил египтянин Ануфриенко, с лица которого не сходила радостная улыбка. «Очень гостеприимный человек». Египтянин согласно закивал, приложив руки к груди. Из ворот дома выскочили какие-то люди в голубеях, подхватили багаж и потащили вверх по узкой лестнице, начинавшейся в дальнем углу помещения. Александра последовала за мужчинами, прислушиваясь, как Ануфриенко на арабском что-то оживленно рассказывает хозяину дома. «Я ему сказал, что вы у нас пугливая, как лань», — весело пояснил он, повернувшись через плечо. «А то вы так спрятались мне за спину, будто Гуда крокодил какой-то», — укоризненно сказал он, стараясь не отставать от перешагивающего через ступеньки египтянина. Тот, немедленно отреагировав на понятное слово «крокодил», что-то оживленно сказал по-арабски.
«Он что, обиделся, как вы его назвали?» — пропыхтела Александра, считая шпильками бесконечные ступеньки. «Вроде уже третий этаж».
«Нет, он говорит, что в Ниле крокодилов уже давно нет. Перевелись».
На пятом, а может даже на шестом этаже, важно, что выше идти было некуда, Гуда толкнул дверь, и они оказались в просторном зале с огромными окнами, занавешенными ночным небом. Гуда проговорил что-то по-арабски и указал рукой на одну из нескольких дверей, выходивших в зал.
«Ночевать будем здесь», — пояснила Ануфриенко.
Хозяин, продолжая говорить, ткнул пальцем в холодильник, затем протянул руку по направлению к двери, за которой слышалось журчание воды. Ануфриенко весело закивал. «Можете не переводить», — сказала Александра. «В холодильнике еда и питьевая вода, а там за дверью туалет». Гуда слегка поклонился и, еще раз показав на холодильник рукой, исчез за дверью на лестницу. «Так», — протянула Александра, опускаясь в одно из многочисленных кресел, накрытых белыми чехлами, и закидывая ногу на ногу. «Ну и кто этот Гуда?»
«О-о-о!» — воскликнула Ануфриенко. «Отец этого господина — легендарная в Египте личность. Он обладал редким даром ясновидения и не раз помогал археологам в раскопках. Однажды ему было видение». Ануфриенко прикрыл ладонью рот и нос и негромко чихнул, но Александра на этот раз промолчала. «Сказал, копайте, мол, здесь, около пирамиды, и...»
«Что-то выкопали?» — поинтересовалась она у Ануфриенко, который задумчиво уставился на холодильник.
«А, ну да, выкопали». Он приоткрыл дверцу холодильника. «Еда здесь только чужая, других гостей», — предупредил он. «А вода общая». «Выкопали, значит», — задумчиво посмотрел на спутницу, будто решая какую-то сложную задачу. «Выкопали погребальную ладью, которая сейчас стоит рядом с Великой пирамидой. И в благодарность правительство Египта выделило ему землю на строительство этого дома, который по наследству перешел к сыну. Ну что, пойдем устраиваться? Этот зал, так сказать, помещение общее, значит, где медитации коллективные устраивают, конференции всякие. Вчера вот Гуд сказал, американцы уехали, а вот тут рядом, — указал на дверь, — итальянская писательница уже месяц живет, книгу пишет. Так что пойдем в наши, так сказать, апартаменты, а то поздно уже. Он толкнул одну из дверей. Не бойтесь, входите. Комната небольшая, но кровати две.
«Вы хотите сказать, что мы будем ночевать в одной комнате?» — изумленно воскликнула Александра, вспомнив угрожающую надпись на майке Ануфриенко, и осторожно перешагнула порог. «А разве еще одной комнаты у Гуды нет?» — Я заплачу. Деньги у меня есть.
Все комнаты заняты, я уже узнавал. Их заранее заказывают. Да вы не переживайте, я спокойно сплю. Не храплю, приставать не буду. А дом Гуды — наш перевалочный пункт. Нельзя же все время в Каире сидеть.
И долго мы здесь будем переваливаться?
Здесь пробудем несколько дней. Если не понравится, завтра к себе вернетесь. В Воронью слободку, — обнаружил он знание ситуации в представительстве.
Мысль о возвращении показалась Александре преждевременной.
— Вы в зале пока посидите, а я какую-нибудь еду приготовлю, — предложила Ануфринка. — Вы ведь, я так понимаю, кроме вещей ничего с собой не взяли?
— Я и в кафе могу поесть, — гордо заявила Александра. — На площади.
— Не советую, — нахмурился он. — В такое время женщины дома сидят. — Восток.
Зайдя в комнату минут через 10, Александра обомлела. На одной из кроватей лежал широко распахнутый рюкзак, из которого провода, пакетики, кастрюлька, миска, кружка, крошечный походный чайник и много всего не менее замечательного, позволяющего опытному русскому туристу без гроша в кармане пешком пересечь территорию любой страны, не обращаясь за помощью в международные благотворительные организации. Трудно было поверить, что в годы обострившейся борьбы с терроризмом такой рюкзак пропустили через границу. Впрочем, может, бдительных таможенниц тоже зачаровала надпись на майке. «Может, я лучше в отель, а?» — нерешительно проговорила Александра, присаживаясь на край кровати.
«Как знаете», — с нарочитым безразличием сказала Ануфринка. «Но лучше завтра, учитывая, что достойных вас отелей в этом районе все равно нет».
Он отвернулся и, напивая под нос, поставил на компактную электрическую плитку алюминиевую кастрюльку с погнутыми ручками, чем-то напоминавшую лопоухую собачку, налил в нее воды из бутылки и подсолил. Пока вода закипала, Александра вешала свои вещи в шкаф. Из кармана рюкзака были извлечены плеер и крошечные динамики походной стереосистемы. Через минуту по комнате разлились дребезжащие звуки. Александра недоуменно подняла глаза.
«Тибетские монахи!» — с нескрываемой гордостью пояснила Ануфринка. «Оригинальная запись с натуры. Повышает частотность головного мозга».
«А-а-а!» — она понимающе кивнула. «Тибетские монахи пели заунывно и жалостливо, будто тоже давно не ели».
«Вы рукопись-то прочитали?» — поинтересовался Ануфринка.
«Да, спасибо, могу вернуть». «Потому что мою жизнь она не изменила и вряд ли изменит. А реальность, которая нас окружает, создается нами самими».
«Вы так думаете?» Ануфринка глянул, показалось, со скрытой усмешкой, но больше по этому поводу ничего не сказал.
Вода в кастрюльке наконец закипела, и в нее было высыпано содержимое небольшого пакета, а также сухая зелень из пластиковой баночки. В воздухе запахло пищей. «Что?» — Александра вытянула шею. «Что там?» — запах показался ей подозрительным.
«Там? Перловка!» С наслаждением, втянув ноздрями воздух, сообщила Ануфринка, помешивая содержимое кастрюли маленьким половником. «Сейчас будем есть!» — сообщил он голосом, не предполагавшим возражений.
«Что? Перловка?» В голове Александры возник образ маман со стаканом утреннего лечебного морковного сока в руке, всегда предварявшего процедуру полезного детского питания в виде омерзительных каш.
«Да, перловка? Но какая?»
Кашевар даже причмокнул губами. «Приготовленная с любовью, не загрязненная скверными словами и мыслями. Пища богов! Ни за что! Слышите,
«Ни за что!» — скривилась Александра. «Наслаждайтесь сами. Уверена, что боги такое...» — сделала она неопределенный, но выразительный жест рукой. «Не едят».
«Ну, как хотите». Ануфринка отложил часть сваренной каши в термос и не спеша начал есть прямо из кастрюльки.
«А что, больше ничего нет?» — на всякий случай поинтересовалась она.
«Есть!» — невозмутимо поедая варево, ответил любитель каш. Обнадеженная Александра бросила на Ануфринка благодарный взгляд. «Перловка в термосе!» — равнодушно сказал тот. «Ваша порция!» «Еще чай с сухариками могу предложить», — жарился он, заметив страдания на лице Александры. «Сейчас доем, принесу кипяток и заварю». Он тщательно выскреб кастрюльку и облизал ложку. «Пища богов», — уверенно повторил он, поднимаясь и поглаживая себя по животу. «Пошел за кипятком, а вы переоденьтесь хотя бы».
Когда дверь закрылась, Александра быстро натянула льняные брюки, тонкий хлопчатобумажный пуловер и кроссовки. Тибетские монахи, притихшие было под гнетом вибрации ее низкочастотного мозга, вдруг крякнули одним динамиком, издали протяжный свист из другого и снова запели, тем самым, несомненно, выразив восторг по поводу ее нового наряда. Вернувшийся Ануфринка, судя по выражению лица, наряд тоже оценил.
«Классный прикид!» — обнаружил он знание жаргонизмов. «Особенно для пирамиды хорошо будет. Вот чашка, вот чай!» — расставил приборы на столике у кровати. «Вот сухарики!» — покопался в бездонном рюкзаке, который неохотно отдал важную часть своего содержимого. «Ну, спокойной ночи!» Не раздеваясь, лег на кровать и натянул покрывало.
Александра наполнила чашку мутноватой жидкостью, взяла упаковку с сухими хлебцами и вышла в зал. Там, слава богу, никого не было. Устроившись с ногами в кресле, она откусила кусочек галеты. «Ну что ж, чай без сахара с сухими хлебцами», — она пригубила напиток. «Освоим новую диету а-ля хороший человек». Мысль показалась ей успокаивающей, потому что диеты были ее страстью и слабостью. В отличие от людей, которые обычно собирают то, что можно рассматривать, почтовые марки, спичечные коробки, монеты, значки и много чего другого, часто совершенно бесполезного, но приносящего радость в их монотонную жизнь, Александра коллекционировала диеты. Каждая новая диета, уникальный экспонат в коллекции, тестировалась на собственном организме, и после многодневных тщательных контрольных измерений объема и веса тела попадала, часто вместе с остатками разноцветных баночек и пакетиков, на длительное, чаще вечное хранение на полку в гараже. Александра иногда подходила к этой полке и рассматривала экспонаты, которые напоминали ей о победах, поражениях и ничьих в борьбе с избыточным, с ее точки зрения, весом. Самое обидное, что те, ради кого она худела в очередной раз, никогда не замечали никаких изменений и смотрели всегда с обожанием. А если и говорили что-нибудь приятное по этому поводу, то только тогда, когда она сама спрашивала. Последним ее увлечением стало тщательное пережевывание рисовых зернышек в количестве, соответствующем числу прожитых лет. Апофеозом диеты, как обычно, стал торт-сметанник, съеденный на третий день молча и без остатка. И опять никто ничего не заметил ни до, ни после торта. Александра допила чай и прикрыла глаза. Сон пришел быстро, но спать в кресле оказалось неудобно, затекали ноги. Поэтому и сон привиделся дурацкий. Огромная, величиной с астраханский арбуз, египетская папайя, которую притащил счастливый Иван Фомич к
«Кушай, деточка, кушай!» — приговаривал он, наблюдая, как богиня, постановая от удовольствия, вгрызается в нежный фрукт. Но тут откуда-то появился неугомонный Ануфриенко и начал бегать вокруг с ушастой кастрюлькой в руках. «Перловка! Вот настоящая пища богов!» — неустанно повторял кашевар, пытаясь испортить ей аппетит. Видно, так и не смог никому впарить свое варево. Не иначе, как боги разбежались и попрятались.